Совместный проект радиостанции «Голос России» и студии «Роскосмос». Космическая среда.
Это «Космическая среда», в студии Мария Кулаковская. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о наблюдении за небом над Россией. Этой зимой в Благовещенске установили последний из 5 автоматических телескопов сети «Мастер». Это мобильная астрономическая система телескопов и роботов, которую создали астрофизики Государственного астрономического института имени Штернберга при участии ряда других организаций. Теперь от подмосковной деревни Вострякова до Амурской области астрономы могут спать совершенно спокойно, за звездами ночь напролет следят телескопы-роботы. А вот о том, каким тернистым был путь наших ученых в русское небо, как в непростых 90-х на коленях собирали первый телескоп, нам расскажет профессор кафедры астрофизики и звездной астрономии МГУ Владимир Липунов. Кстати, ученые не намерены останавливаться на достигнутом. В их планах установка следующего телескопа в Антарктиде, а дальше на Канарских островах. Все это буквально через 3 минуты в беседе с нашим гостем, а в начале сюжет наших коллег из Роскосмоса.
Студия «Роскосмос». Специальный репортаж.
Астрономия 21 века не только фундаментальная наука, но и наука по применению самых передовых технологий в области наблюдений. Телескопы давно перестали быть только оптическими инструментами. Теперь человеку доступен полный спектр космических излучений. В современном телескопе, махине весом с паровоз, которая движется точнее секундной стрелки часов, соединили высокоточную оптику и механику, самые чувствительные приемники и мощнейшие средства обработки информации. Говорит профессор МГУ Анатолий Засов.
20 век очень сильно изменил астрономию. Сюда пришла современная техника. Вот, может быть, для многих это будет откровением. Телескопы, которые делают для профессиональной астрономической работы, они не предназначены, чтобы в них смотрели. Большая часть космических объектов, которые изучаются в телескопы, в эти же самые телескопы увидеть невозможно.
Сегодня уже никого не удивишь телескопом-роботом, способным не только самостоятельно вести наблюдения за небесными телами, но и фиксировать результаты. Своя сеть автоматизированных телескопов существует и в России. Мобильная астрономическая система телескопов-роботов, сокращенно «Мастер», создана при участии астрофизиков Государственного астрономического института имени Штернберга. Она работает практически на всей территории России, от Кисловодска на Кавказе до Благовещенска на Дальнем Востоке, говорит один из создателей системы «Мастер», аспирант МГУ Евгений Горбовский.
Сейчас все делается автоматически, начиная от открывания крыши, выведение телескопа и съемки, обработки кадров, а также он сам планирует программу наблюдения, что он будет снимать. Раньше много из этого приходилось делать вручную.
Эта система позволила ученым почти круглосуточно наблюдать в небе над Россией объекты самой разной природы, объединенных своей быстрой переменностью, от искусственных спутников до гамма-всплесков. Последние интересны не только своей быстротечностью, их жизнь длится всего несколько секунд. Изучение гамма-всплесков и сверхновых позволит ответить на фундаментальные вопросы о происхождении Вселенной, надеются астрофизики. Поясняет старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Сергей Попов.
Вселенная, когда появилась, в основном успел образоваться только водород и гелий. Все остальные элементы образовались позже в звездах. Это означает, что вот мы смотрим вокруг, мы смотрим сами на себя. Каждый атом в нас когда-то побывал внутри какой-то звезды. Причем большая часть из них побывала внутри сверхновой. В этом, вообще говоря, очень хочется понять, откуда вот все это появилось.
В планах у создателей российской системы телескопов-роботов сделать ее по-настоящему глобальной. Сегодня ведутся переговоры об открытии станции сети «Мастер» на одном из испанских Канарских островов и в Антарктиде. Максим Фалилеев, студия «Роскосмос», «Голос России».
Итак, у нас в гостях профессор кафедры астрофизики и звездной астрономии МГУ, ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Владимир Липунов. Владимир Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Владимир Михайлович, понятно, что строительство, установка и обслуживание телескопов – это мероприятие довольно-таки затратное, тогда как положение с финансированием фундаментальной науки в России, в общем-то, у нас известно. На первом этапе, я знаю, что все делалось на частные пожертвования, и только недавно система получила государственную поддержку. Расскажите нам, пожалуйста, кто принимал участие в создании этой системы.
Ну, если взять первый этап, то это были сотрудники, студенты нашего института, астрономического института имени Штернберга. Нам помогал спонсор, или лучше сказать, даже меценат, И мы действительно на подмосковном участке одного из наших сотрудников делали первый телескоп.
То есть прямо на даче?
Вы знаете, у нас часть сотрудников под Москвой живет. Это его собственный дом, вообще говоря. Да. Вот Александр Крылов в Домодедовском районе просто построил такое место, куда можно было поставить наш телескоп. И, собственно, мы это сделали еще в 2002 году. И 6 лет мы как бы вот варились внутри себя. Конечно, мы здесь были не первыми, потому что мир, особенно развитые страны, США в первую очередь, стали строить эти телескопы где-то в конце 20 века. Вот конец 90-х годов. Это вот начало в мировом развитии. А у нас это, ну, буквально прошло 2-3-4 года, и мы тоже приступили к этим вещам. Главная проблема – это наша бедность в то время. Надо сказать, что матрица, которая там применяется, ПЗС-матрица – это некое устройство. Ну, вот у каждого есть сейчас мыльница, электронный фотоаппарат. Вот это профессиональный фотоаппарат. Он просто стоит, тогда он стоил около 50 тысяч долларов, такая штука. И надо сказать, что в нашем институте вообще была одна, маленькая, не такая, а очень маленькая. Нам нужна была самая большая в мире. Вот нам ее подарили. А остальное все было дело ума, потому что робот-телескоп, на самом деле, это только часть оборудования. Нужен телескоп с большим полем зрения. Почему большим? Потому что это все поисковые телескопы. Но самое главное – это математический софт, который создается уже аспирантами, студентами. Ну и вот такая ситуация продолжалась до 2008 года. Наконец мы пробили эту стену. Государство, в первую очередь Московский университет и Уральский университет, выделили деньги на строительство таких роботов. А математическое обеспечение, в сущности, уже было готово.
Что же изучает система мастера? Какие результаты уже получены?
Что он открывает? Вообще, роботы произвели настоящую революцию в астрономии. Главная задача, которую делает робот, он не просто снимает изображение, он еще его обрабатывает. Вот эта задача была невыполнима в прошлом веке. В прошлом веке было много телескопов и очень широкого поля, которые могли снимать небо. Снимали, как правило, на фотопластинке. Но эти фотопластинки потом просто складывались в так называемой стеклянной библиотеке. И вот революция 3 пунктов, интернет, компьютеры и быстрые вот эти ПЗС-матрицы, привела к тому, что мы сейчас можем делать то, на что в прошлом веке тратилось несколько десятилетий, мы можем это сделать за несколько дней.
Вот да, главный вопрос в обработке данных.
И в обработке, и первая скорость получения данных. Скорость получения данных тоже в раз 20 возросла, потому что эти электронно-цифровые ПЗС-матрицы, или как их назвать, фотоаппараты профессиональные, они гораздо более чувствительные, чем пленки или фотопластинки, и быстрее, и они сразу в цифре дают изображение. Но, конечно, вы можете накопить кучу изображений, но они так и будут у вас лежать.
Долгий ящик, да.
Да. А вот выяснилось как раз, как только заработали эти роботы, что наша Вселенная живет. Живет, причем в масштабах времени, начиная с долей секунд, ну и час, минута, и все время появляется, исчезает что-то новое на небе. И раньше это совершенно выпадало из поля зрения астрономов. Мы просто думали, я еще помню свое детство, когда я был любителем астрономии, и долго люди изучали, а может ли какая-нибудь галактика изменить свой блеск за 10 лет, допустим, за 10 лет. А сейчас мы знаем, что есть взрывы в центрах галактик, которые за недели, за дни. Более того, есть взрывы, длящиеся несколько секунд.
Вот для чего в практическом приложении нужны исследования объектов, тех же гамма-всплесков самых мощных взрывов
да, и
Вселенной,
вот,
существование которых как раз несколько секунд длится?
Ну да, вы наводите меня на гамма-всплески. Именно с введением роботов и удалось понять, что гамма-всплески сопровождаются мощным оптическим излучением. То есть это излучение настолько мощное, что для регистрации такого взрыва, происшедшего на другом конце Вселенной, то есть на расстоянии более 10 миллиардов световых лет, нужен небольшой телескоп диаметром несколько десятков сантиметров. Всего лишь. То есть лет 20 назад вы могли спросить у любого астронома, что нужно для исследования таких далеких глубин космоса, там край Вселенной, да? Нужен огромный телескоп 10-20 метров. Сейчас американцы строят 40 метров, европейцы тоже. На самом деле, благодаря тому, что есть очень мощное явление, достаточно небольшого телескопа, но он должен быть умный. То есть он должен успеть навестись в заранее неизвестное место, в неизвестном направлении, и время это совершенно неизвестно. И вот такие мобильные телескопы, вот эта роботизация, человек должен уйти от телескопа. Я в шутку называю телескопы прошлого биороботами, потому что был человек, который... Даже те, которые были автоматизированы. Эти автоматизированные телескопы появились еще в 60-70-е годы прошлого века. Но они всегда требовали человека, который будет сидеть, набивать координаты или там следить за переводом. Тем более, что изображения никогда не обрабатывались в реальном времени. Там астроном биологической части его была. Вот сейчас решена задача того, что человек может не подходить в течение нескольких ночей к этому инструменту. Он сам все будет делать. Это на самом деле инновационная научно-техническая задача. И это было признано и у нас в университете, и мы вошли. Есть такой огромный проект перспективных научных разработок и научного развития МГУ. Он одобрен на правительственном уровне. И в частности мы там находимся как некий отдельный пункт. Это развитие глобальной, повторяю, глобальной, уже не российской, а глобальной сети роботов-телескопов.
А помимо решения фундаментальных проблем, вы сейчас говорили о далеком космосе, сеть телескопов «Мастер» способна производить мониторинг и ближнего космоса, да?
В принципе, да. Мы, конечно, занимаемся фундаментальной наукой в первую очередь. Это первые гамма-всплески. По-видимому, мы наблюдаем образование черных дыр, особенных черных дыр на другом конце Вселенной. Это такие энергии, которые в лабораториях вообще ни на каком коллайдере не получишь таких энергий. То есть это передовой край фундаментальной науки. Мы там ловим сверхновые звезды, открываем, чтобы открывать темную энергию, так называемую. Ну и много-много других проблем. А вот прикладные задачи. Дело в том, что когда мы снимаем небо, то туда попадает все, что попадает. Околоземное пространство сейчас заполнено телами искусственного происхождения. Мусор, телами, да? Которые, да, управляются, а которые некоторые не управляются. Специально мы этим не занимаемся, но никакого труда не составляет наши телескопы перепрограммировать именно на эти объекты. Более того, на самом деле, в наших наблюдениях первое время эти объекты просто нам мешали. Потому что вот,
так много?
Вот, ну, конечно, их очень много. Их там десятки тысяч летает на орбите, и они все неправильной форме, они иногда вспыхивают точно так же, как гамма-всплески. То есть мы ищем далекий взрыв на другом конце Вселенной, а это обломок американского разведывательного спутника.
Сбивать с толку.
Да, сбивать с толку. И нам волей-неволей пришлось обучать наш компьютер.
Вот, чтобы он распознавал,
этот телескоп, да, в нем загружены все знания, которые знают астрономы о космосе. То есть каждый объект, каждая звезда, каждая галактика, каждый астероид, то есть малая планета, каждая комета, это все в памяти этого компьютера, и он сам обновляет из интернета. Он сам ходит по интернету, как поисковик, ищет, ага, появился новый астероид, он раз себе в память его. И когда он сравнивает внутреннее свое представление Вселенной с тем, что он получил, найдите, как говорится, две разницы, да. Он как только видит объект, которого нет в каталоге, он нам сообщает, дает такой сигнал. Братцы, смотрите, астрономы.
Что-то я нашел.
Да, что-то я нашел, гляньте, то ли сверхновое, то ли, ну, у нас там есть градации разных вещей. Но, в принципе, это довольно занятно, потому что пока что окончательный вывод о том, что открыл телескоп, все-таки делает человек. То есть он человеку предлагает, и я, сидя в Москве, или наши студенты, аспиранты, мы спокойно анализируем данные, полученные в Благовещенске. У нас самая дальняя восточная точка находится на Байкале, на
Вообще,
Урале.
Вообще, сколько телескопов в системе?
Значит, сейчас у нас вот тот старенький подмосковный, возьмем его отдельно, ну, он собран на коленях был, а уже этот заводской, выпускаемый отечественным предприятием, это, ну, какие-то запчасти там, естественно, зарубежные есть, но, в принципе, это выпускается нашим предприятием. Они стоят Кисловодск, Урал, Байкал и Благовещенск. Четыре системы, на каждом две трубы висят. Он с виду очень интересно выглядит.
Ну, так расскажите, конечно, интересно.
Ну, вот в чем дело. Все фотоаппараты вот эти астрономические, да, цифровые, они все черно-белые. Чтобы получить цветной снимок, нужно поставить фильтр перед этим фотоаппаратом. Синий, красный, зеленый или желтый. А потом сложить эти снимки, посмотреть цветной снимок. Это очень важно, потому что это так называемая информация о спектре объекта. Так вот, если у вас явление длится несколько десятков секунд, то вам нет времени перебрасывать эти фильтры. Поэтому мы решили так, мы две трубы повесили и сразу в двух фильтрах снимаем. То есть у нас телескоп имеет одну особенность. Если ему надо навестись на короткий объект, он сводит трубы параллельно, но ставит разные фильтры. Вот как телевизоры были когда-то черно-белые, а потом появились цветные, наш телескоп цветной. И он единственный в своем классе цветной телескоп в мире. Потому что американцы чуть раньше стали строить, но они построили черно-белые. И второй телескоп, ему некуда всунуть, грубо говоря, в эту конструкцию. А наш телескоп, он сразу цветной. И вот в прошлом сентябре октябре мы поймали гамма-всплеск. Правда, мы не в цвете, но в поляризации. Это тоже важно. Вот кто любит 3D-игрушки всякие там. Игрушки одно, а 3D-телевидение, допустим, объемное, да, оно за счет поляризации иногда делается. Там очки, полироиды и так далее. Любой свет может быть поляризован. И свет этого гамма-всплеска тоже. И нам удалось впервые в мире наблюдать в поляризованном свете вот такой гамма-всплеск в сентябре прошлого года.
Владимир Михайлович, а правда, вот, что сотрудники, которые находятся, например, в Иркутске, могут по предварительной договоренности управлять телескопами, расположенными?
Конечно, это большой плюс, потому что, вы знаете, астроном прошлого века – это был человек неприятный в семье, потому что ночью он не спал, и никогда его не было дома, потому что он сидел на телескопе. Наконец-то это прошло. Вот мы, собственно, несколько лет назад стали наблюдать, когда в других долготах у нас день, мы спокойно сидим, он словил гамма-всплеск, мы обработали. Потом мы уснули. У нас ночь. Но зато проснулись люди в Благовещенске или в Иркутске. Интернет позволяет получить информацию из любой точки. Раз вы подвели свой инструмент, засунули в интернет, погрузили туда, все. Любой человек на земном шаре получает, если он не спит, а днем могут не спать в Благовещенске вполне, они анализируют, более того, могут принимать решения. А мы уже с утра как бы смотрим, читаем телеграммы научные.
Владимир Михайлович, я знаю, что вы принимали участие в переговорах о возможности установки телескопа сети Мастер-2 на одном из Канарских островов в Испании. Существуют планы по установке телескопа в Антарктиде еще, да? Как скоро первая российская система может стать глобальной?
Значит, вот я как раз сейчас этим вопросом и занимаюсь. Дело в том, что Россия, конечно, огромная страна, и мы имеем 9 часовых поясов, и уже зимой мы практически непрерывно смотрим на небо. Но только наступает весна, которые все ждут и радуются, у нас портится настроение, потому что у нас начинаются разрывы. Потому что в Благовещенске солнце никак не зайдет, и у нас светло, и у них уже светло. Mm-hmm. То есть, вообще говоря, если вы хотите постоянно мониторировать небо, то вы должны поставить телескоп и еще дальше пойти, на запад и на восток. Сеть наша должна стать глобальной. И это действительно решение такое было принято. Сейчас мы подписываем договор с Канарским астрофизическим институтом об установке нашего телескопа на острове Тенерифе. Там есть международная обсерватория, там много европейских телескопов, американских, канадских. Вот русского телескопа пока не было, и мы будем первыми, по-видимому. Реально, я надеюсь, что в течение этого года, когда я говорю, что мы ставим на Канарах, все говорят, мы хотим тоже помогать вам. Я говорю, где же вы были, когда мы на Байкале в минус 20 градусов, там крутили гайки, значит, в этой Тункинской долине в Бурятии.
Дорого установить оборудование там?
Да нет, но стоимость нашего телескопа примерно $500 000. Это небольшая часть. То есть испанцы готовы с нами сотрудничать. Это земля, мы ее не арендуем. Не... Ну, естественно, мы платим там за интернет, допустим, там, или за 220 вольт.
Несерьезно.
Когда они, между нами говоря, когда они выставили эту сумму оплаты, вот, ну, там инженер какой-то, все-таки робот роботом, но к роботу надо иногда подходить, потому что иногда компьютер падает, иногда кнопку, гайка там.
Стекла есть, протереть.
Да, что-то протереть, пыль там, там вообще-то с Африки иногда дует песочка, когда с Сахары дует ветер на Канары. В общем, какое-то обслуживание. Это небольшие деньги, это ну, порядка 9 тысяч евро в год. Это очень маленькие деньги, потому что результаты, которые мы получаем, и возможности, благодаря тому, что софт фактически у нас бесплатный, братцы, потому что его 6 лет писали наши ребята в подмосковной обсерватории. Вообще во всем этом проекте софт, ну, это, пожалуй, самое важное.
И все это бескорыстно?
Ну, как бескорыстно? Это научная работа была. Да. Ну, да, это было просто... Трудно было удержать ребят, это программисты высокого уровня. Их можем было чем, так сказать, заманить? Только какой-нибудь интересной задачей. Ну, вот те же гамма-всплески – это одна из самых фундаментальных проблем, которые сейчас занимаются. Передовые страны тратят около $1 миллиарда в год на исследование гамма-всплесков. Надо сказать, что гамма-всплески, хотя и открыли американцы когда-то, но фактически наши ученые советские в Институте космических исследований в начале 70-х годов видели эти гамма-всплески. Советский Союз в 70-е, 80-е годы был лидером изучения гамма-всплесков, но на том уровне.
Ну, понятно.
Мы летали к Венере, и там стояли гамма-детекторы. И мы ловили этих гамма-всплесков больше, чем все просвещенное человечество.
Но сейчас нам удастся вернуть свои позиции.
Но я хочу сказать, что за прошлый год, вот фактически у нас в Благовещенске в декабре где-то заработала последняя станция сети, мы сейчас захватили лидирующие позиции. Там что самое трудное? Чем раньше вы навелись, тем более ценную информацию вы получили. Так вот, где-то 70% гамма-всплесков сейчас наши, российские. Но это было зимой, когда у нас долгая ночь. К лету мы, конечно, немножко потеряем эти позиции, но все равно это будет 30-20%. Это огромный вклад довольно дешевого проекта в мировое исследование гамма-всплесков.
Владимир Михайлович, а вот эти работы по установке вашего телескопа в Антарктиде?
С Антарктидой мы рассматриваем, чем хорошо это место. Тем, что полгода вы можете спокойно поставить там свой телескоп, и ни восходов, ни заходов. Ночь, полярная ночь, только южная полярная ночь. И причем, что важно, южное небо. Мы не видим южного неба. Южный крест созвездия, мы только слыхали о нем, да? Или Магеллановые облака, это красивые такие, но они не галактические, это спутники нашей галактики. Они все видны на южном небе. Почему мы должны терять это? Тем более с нашим довольно передовым оборудованием. Есть такие планы. Есть наша станция, МИР, туда раз в году отправляется в ноябре теплоход. И вот нас уже Ледокол. Приглашали туда. Просто в этом ноябре мы не успели этого сделать по той причине, что мы заканчивали Благовещенск и Байкал, эти станции. Но, в принципе, такое есть. Единственное, что пугает, это минус 80 градусов, да, вот. Минус 60. Но у нас есть опыт наблюдений при Байкале. Я вам скажу, прошлой зимой 2 месяца было минус 40. И нам удалось придумывать всякие ухищрения, чтобы все работало. Это например. Не так просто. Ну, например, ну и тривиально, все двигатели... Он же автоматически открывает крышу. Вот солнце заходит, робот думает, что делать. Он смотрит на небо, у него есть такой глаз. Ага, облаков нет, небо ясное. Надо открываться, правильно? Значит, он дает команду. Солнце зашло, крыша поехала, как мы шутим. Открывается купол, или там у нас специально была сибирская крыша железная разработана. А он не едет. Потому что все червячные, все эти передачи, они не идут просто. Знаешь что, придумали там, есть такие тепловые провода, которые греют. Вот их заматывали там, все это обматывали, подключали. И небольшой обогрев на градусов 10-15. Все заработало прекрасно, мы зиму пережили. Правда, это стоило там 3 ночи, ребята. И наши, и иркутские студенты провели в таких суровых довольно условиях. Потому что это долина, это вообще замечательное место. Это уже Бурятия, 50 километров южнее Байкала. Ну, замечательное место, я там тоже побывал, и тоже в ноябре, и тоже при минус 20, с ветром, когда мы клепали там на ветру этот купол. Ну, короче говоря, место такое стрёмное, в смысле, жить там. Там, кстати, никого нету. Там есть установка Иркутского института ядерного, так называемая ловля космических лучей. Это такие фотоумножители, разбросанные по этой долине. И коровы, и фермеры бурятские, все. Но когда луна, там вообще никого нету, и наша установка одинокая, там стоит, открывается. Но место замечательное, мне понравилось это место.
Владимир Михайлович, очень интересно было узнать о вашем телескопе. Мы желаем вам успехов.
Я надеюсь, что скоро мы порадуем еще новыми открытиями.
Спасибо. Я напомню, что на студии был профессор кафедры астрофизики и звездной астрономии МГУ, ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Владимир Липунов. Ну, далее расскажем о последних событиях в космосе. Сенсационное заявление сделали наши ученые. Возможно, виной природной катастрофы в Японии стала вовсе не Луна, как предполагают многие, а Солнце. Ну и, конечно, расскажем, как готовились к возвращению на Землю космонавты Калерии Скрипочка и астронавт НАСА Келли.
Студия «Роскосмос». Новости.
Российские ученые выдвинули гипотезу – катастрофическое землетрясение в Японии может быть связано с недавней крупной вспышкой на Солнце. Солнечная активность может быть спусковым крючком для процессов, происходящих в земной коре. Специалисты лаборатории сейсмического мониторинга Института геоэкологии РАН отметили взаимосвязь процессов на Солнце и стихийных бедствий на Земле. Последняя зафиксированная вспышка на Солнце наблюдалась как раз в ночь на 10 марта. Одно из чилийских землетрясений 2010 года также сопровождалась магнитной бурей. Их, в свою очередь, вызывает солнечный ветер. По словам сейсмологов, в половине случаев магнитные бури так или иначе связаны с землетрясениями, говорит член-корреспондент РАН Геннадий Соболев.
Магнитная буря может спровоцировать землетрясение, потому что во время магнитной бури в Землю закачивается довольно большая энергия электромагнитная. Возникают электрические токи, и эти токи, они воздействуют на прочность горных пород, они воздействуют на находящуюся в глубинах Земли воду, приводят ее в движение.
Впрочем, по мнению ученых, влияние Солнца может как увеличивать количество сейсмических событий, так и уменьшать их. Все зависит от региона. На станции стартует новая длительная экспедиция, 27-я. После отлета Калери, Скрипочки и Келли до прибытия еще трех членов экипажа в течение нескольких недель на борту станции будут работать командир МКС-27 Дмитрий Кондратьев, астронавт НАСА Кэтрин Колман и астронавт Европейского космического агентства Паоло Неспели. Астронавт НАСА Скотт Келли передал бразды правления на станции космонавту Роскосмоса Дмитрию Кондратьеву. По традиции, смену руководства МКС обозначили ударом колокол, расположенным на американском сегменте. В связи с завершением американской программы Space Shuttle, дальнейшая ротация экипажа МКС ляжет на плечи российской стороны, говорит руководитель Федерального космического агентства Анатолий Перминов.
Мы действительно готовимся с 2011 года взять на себе ответственность за транспортные услуги на Международную космическую станцию. Но я повторяю, к сожалению, потому что шаттлы прекращают свою работу. Как профессионал, я считаю, что такого не должно быть. Должен быть всегда резервный корабль у какой-то из стран, который мог бы подстраховать транспортные услуги, в том числе и России. Да, действительно, складывающаяся обстановка по эксплуатации Международной космической станции возлагает на нас ответственность и обязанности, наверное, в течение ряда лет осуществлять эти транспортные услуги. Мы бы с удовольствием хотели иметь резерв в качестве Франции, если бы у французов или у Европейского космического агентства был на сегодняшний день пилотируемый корабль.
С начала 2014 года по июнь 2016 российскими кораблями на МКС будут доставлены 12 астронавтов длительных экспедиций. Роскосмос также будет отвечать за проведение их подготовки к полету, обеспечение летных операций, поиск спасения при возвращении на Землю.
На этом программа «Космическая среда» подошла к концу. С вами была Мария Кулаковская. Я благодарю вас за внимание. С нетерпением жду писем на адрес radiosobaka.ruvr.ru. Встретимся через неделю. Всего самого звездного.
Совместный проект радиостанции «Голос России» и студии «Роскосмос» «Космическая среда».